Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило, как и для многих социальных процессов, 11 сентября 2001 года. Теракты 11 сентября. После них философ Юрген Хабермас написал, что наступило новое состояние, которое он назвал постсекулярным миром. Мы слишком долго думали, что с ростом модернизации, глобализации, урбанизации религия будет отмирать. Но это оказалось совсем наоборот. Весь 21 век мы наблюдаем религиозный ренессанс. Причем как новые религиозные культы, так и возрождение традиционных религий, их рост, как, например, это происходит с исламом. Каково же будущее религии в 21 веке? Что будет происходить с христианством? И, в частности, с русским православием? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В последние несколько десятилетий оказалось, что тезис о том, что религия будет отмирать на фоне модернизации и роста благосостояния общества, является ложным. Наоборот, речь идет о новой открытости к религии, которая выражается в возвращении радикальных течений, возникновении новых сект и культов. Русская православная церковь по-своему переживает эту трансформацию. У политической элиты в моду вошла религиозность. Вся власть от Бога. Практически у каждого губернатора в России есть свой духовник, к которому обращаются за советом, параллельно используя религиозные ресурсы как инструмент политической воздействия на электорат. Русское православие назойливо рекламируется на федеральных каналах, как традиционная религия русского человека. В то же время происходит раскол украинской и русской православных церквей, и есть опасность, что вторая может оказаться в изоляции. Возрождается ислам, который скоро может стать доминирующей религией. На фоне всех этих событий возникают вопросы, какое будущее ждет религию, христианство и, в частности, русскую православную церковь.
У нас в гостях историк и религиовед Андрей Борисович Зубов. Добрый день.
Добрый день.
И Роман Лонкин, религиовед, замдиректора Института Европы Российской Академии Наук.
Добрый день, Роман. Приветствую вас.
Что, действительно можно здесь согласиться с Хабермасом, что этот линейный, то, что верилось, считалось на протяжении фактически полутора столетий, что с ростом модернизации будет религия будет уходить. Да, здесь еще и ницшеанский термин, что Бог умер, фактически оказался несправедлив.
Но оказалось, что секуляризация действительно оказалась таким большим обманом. И в том числе изображение, как широкой общественности, деятели культуры, там журналисты много об этом писали и пишут, о том, что у нас секуляризация, общество абсолютно равнодушно по отношению к религии. Но оказалось совершенно некоторое обратное явление. Религия трансформировалась, она адаптировалась и к обществу, и к демократическим институтам, и структурам, и, в общем, никуда не ушла из общества. Это во-первых. А во-вторых, одна такая очевидная вещь – это то, что уровень модернизации и безопасности, об этом еще говорил социолог и Инглхарт, по поводу того, что общество, чем более оно безопасно, тем менее оно религиозно. То есть человек, процветающий, живущий в таком безопасном, стабильном обществе, его духовные потребности, они становятся более приватизированными, они уходят в его личную жизнь, и можно уже не говорить о церкви или о религиозных организациях в таком общепринятом смысле. Но оказалось, что эта связь экономики и религии, она не такая простая, не такая линейная, что религии есть и в эпоху модернизации, религии есть у нас в постмодернистской культуре, тоже очень много можно найти религиозных мотивов. И более того, религия в современном мире стало в том числе и демократическим институтом. Это стало тоже, кстати, очень большим открытием для многих, в том числе для социологов. Потому что казалось, что человек абсолютно свободен. Появилось совершенно сумасшедшее, выбор всех религий,
да.
всех богов. Поэтому отпала всякая необходимость в организованной церковной жизни, каких-либо в этих традиционных религиях. А оказалось, что нет. Оказалось, что даже традиционные религии, православие этому подтверждение, оно способно жить и в европейских государствах, и в европейском обществе, и, собственно, развиваться в гражданском смысле и в российском контексте. Поэтому религия не умирает, религия живет и религия процветает. И процветает на разных уровнях. Только надо уметь это видеть.
Здесь, да, мне кажется, Роман очень важные вещи говорит. Вот я, например, вижу три больших вещи, на которые отвечает религия. Это безопасность, о чем говорил Роман. Это идентичность, о которой пишет Фукуяма. И достоинство. Вот эти вот три вещи, дефицит которых, мне кажется, три запроса, на которые не может ответить глобализация. Вот, вот здесь, по-моему, и выходит вот в эту нишу и заполняет.
Ну, вы знаете, Сергей Александрович и Роман Николаевич, я думаю, что, во-первых, вспомним евангельские слова, и когда будут все говорить «мир и безопасность», вот тогда и наступит, тогда и будет второе пришествие Христа. То есть слово «безопасность» сказано еще в Евангелии. И будут, наверное, и есть такие соблазны, такие периоды, когда все спокойно. Сейчас, разумеется, совершенно другой период. И поэтому человек себя чувствует крайне уязвимым. Вы совершенно верно сказали, Сергей Александрович, о вот этих трех моментах. И я хотел бы заметить и напомнить, что в сущности, что такое религия? Религия – это восстановленная связь с Богом. И в какой бы это традиции ни происходило. И поэтому, что ищет человек в Боге? Человек ищет, ну, безусловно, может искать безопасность, но самое главное, и то, что при любом режиме, при любой экономической ситуации, при любом политической модели он будет чувствовать, это то, что у него не хватает справедливости, у него не хватает красоты, у него не хватает действительно достоинства и ощущения своей значимости. Даже пьяница русский спрашивает, ты меня уважаешь. То есть каждый ищет вот этого уважения к себе и понимает, и какие-то политические маньяки хотят, чтобы все кланялись, там, пели осанну новым каким-то политическим лидерам, там, да, руководителям, вождям государств. А ведь на самом деле это внутреннее чувство, что человек намного больше того, что он есть как просто физиологический субъект. И вот это никуда не денется. Это будет всегда. И в этом смысле, конечно же, религия неуничтожима, потому что сказать человеку, что нет, ты только плоть, ну, перефразируя Бродского, да, который сказал, что ты открыл Иисус, что я не только плоть. Вот ты только плоть, далеко не все это примут. И в этом смысле мне вспоминает слова одного индийского, индуистского, бинарского профессора, который в 60-е годы сказал моему близкому другу, своему ученику, что вообще самая нижняя точка вот этого удовлетворения этим миром, то есть дерелигиозности человека, она пройдена в 30-е годы. Вот именно в 30-е годы, все кончилось Второй мировой войной, была вот эта нижняя точка. А потом начался подъем.
То есть тема, как, скажем, религия после Холокоста, как поэзия после Освенцима, да, то, о чем говорит Теодор
Адорно. Да, после войны шире даже. Холокост, конечно, это жутко, ну, и после Холокоста, и после Большого террора, после гражданской войны в Испании, да. Вот после гражданской войны в Мексике, безусловно. Вот все это вместе взятое породило другое отношение. Ряд людей, конечно, ну, был же колоссальный всплеск религиозности в мире в конце 40-х, в начале 50-х годов, причем в первом мире, в том же Европе.
Но, с другой стороны, я думаю, нет ли здесь и неразрешимой, так сказать, один из главных вопросов Богу – неоправданность страдания. Да? Вопрос «за что?». Вопрос, так сказать, где рациональный божественный план устройства мира, когда мы смотрим хронику Аушвица, да? Когда мы смотрим хронику блокадного Ленинграда, когда мы думаем о репрессиях. Так сказать, другой выход, да? Вот это, так сказать, «за что убиты невинные дети?».
Вот здесь я как раз, Андрей Борисович, хотел возразить, потому что все-таки именно Вторая мировая война и Холокост, и проблема страдания, вообще почему столько людей пострадало, и где был Бог, где был Христос. Этот вопрос там ставили масса богословов, и Дитрих Бонхофер.
Да, вот именно, значит, как раз в немецком богословии, где был Христос в печах Освенцима.
А где был Христос, и был ли он в нас, и вообще остался ли он в мире? И после Второй мировой войны, конечно, европейское общество, оно скорее было настолько потрясено произошедшим, что и сама по себе религия трансформировалась, и церкви, и кроме того, общество все-таки постепенно стало разочаровываться в религии, и как раз высшая точка, ну, с моей точки зрения, вот этой секуляризации, то есть абсолютного разочарования в той, как бы, тотальной роли религии, которую она играла, например, там, в XIX веке. И потом философы, социологи, там, Ницше, они писали о том, что Бог умер, именно потому, что вот эта вот, как бы, тотальная роль религии, когда она определяла повседневную жизнь каждого человека, это уходило, это постепенно как бы растворялось где-то. В 40-е и 50-е казалось, что вообще все это уходит. И пик был в 70-е годы. В 70-е годы, когда была и сексуальная революция, и культурная революция, какая угодно. И когда, собственно, там даже христианские демократы уже переставали быть христианскими демократами, осталось только одно название. И после вот этого пика, когда сами, ну, социологи, ученые, они перепугали и церковь вот своими цифрами о том, что абсолютное падение цифр практической религиозности в разных европейских странах, это как раз вот эти 70-е, 80-е годы. К 90-му году те же самые там известные социологи типа Питера Бергера уже старались переосмыслить свою теорию, но тогда еще господствовала теория секуляризации. То есть то, что, ну, европейцы пережили столько вот страданий, жестокости абсолютной и безумной совершенно Холокоста и войны, религия не помогла. Религия не помогла, поэтому она как бы, ну отмирает.
Но скорее это, да, с тем консервативной волной, которая
она
была с
жива.
Рейганом Стэтчер, да, вот это вот 80-е годы, возврат такого консерватизма,
понимаете, в том числе религиозного. Вот Соединенные Штаты – это всегда некоторая такая отдельная мир, это отдельное пространство.
Да, да.
Оттуда религия, она, может быть, вот
и
сейчас…
И не уходила.
Ну, кстати, сейчас постепенно начинают цифры падать. Религиозности в Соединенных Штатах по опросам Центра Пью.
Даже в библейском поясе?
Даже в библейском поясе немного меньше, чем там в других штатах. Там, конечно, это зависит от разных частей, значит, США. Но в эпоху Рейгана не было вот никакого падения религиозности. Протестантский фундаментализм, он только рос и крепчал, продвигая демократию во всем мире, что мы потом видели там, в разных странах. И в том числе протестантская миссия шла рука об руку с завоеваниями американского империализма, так называемого. То есть здесь христианская составляющая, она в Америке сохраняется. В Европе она начинает как раз возрождаться только где-то в 2000-е годы. Вы вот упомянули Фукуяму, и Фукуяма как раз в прошлом году он опубликовал книгу про идентичность и достоинство человека. А почему? Вот Фукуяма считает человеком, который очень живо чувствует политическую конъюнктуру, идеологическую конъюнктуру. Почему? Потому что это реакция на как бы секуляризацию, доведенную до абсурда. И глобализацию, доведенную до абсурда, когда, собственно, все глобализировалось, все стало стандартным, и вас, и меня, значит, лишили вообще всякой идентичности, кроме того, что мы граждане мира.
Ну да, вот этот запрос на идентичность.
И появился запрос на идентичность.
И да, не только Фукуяму, Олег Хархордин из Европейского университета, вот как раз мы тоже сидели в этой студии, обсуждали, у него новая книга о достоинстве. Кстати, Фукуямовская, честно говоря, я на нее рецензию писал, и я не скажу, что я сильно впечатлен, но он действительно, он почувствовал какой-то нерв очень важный вот с этим запросом на идентичность.
Здесь даже главное название Фукуямы, он название уже все сказал.
Да,
все,
да,
все
да, собственно, понятно, сказал, да? Как всегда, да, так сказать, как эта статья была, что конец истории, да, у Фукуямы, да, главное название. Ну да, но вот с другой стороны, то, что вы говорите, вы знаете, тот случай, мне приходит в голову, было же, помните, землетрясение в 2011 году в Новой Зеландии, Крайстчерч, совершенно разрушительное. И после этого социологи зафиксировали очень большой всплеск религиозности, притока людей в церковь после вот этого землетрясения 2011 года.
Ну, разумеется, это самая быстрая связь, понимаете. Как говорил все время Эйзенхауэр, в окопах неверующих людей нет. Понимаете, там, где тебя могут убить в следующую секунду, естественно, ты о чем-то кого-то молишь, о чем-то кого-то просишь. Потом, это, кстати, одна из причин, почему после войны была высокорелигиозна, потому что люди, которые о чем-то молили в окопах, и их там жены, матери, которые молили о своих сыновьях и мужьях дома, в церкви, они сохранили эту традицию. И, кстати говоря, основные партии, пришедшие к власти после Второй мировой войны в Италии, в Германии, во Франции, это же так или иначе христианско-демократические партии. Так или иначе, да. Вот. И они, там, скажем, левые партии, антирелигиозные. Потом это стало меняться, этот тренд. Вот. Я думаю, что это вечная вещь. Вы понимаете, здесь нельзя говорить, что да, это по синусоиде. Вы сказали, что 19 век был религиозный. Да нет, 19 век как раз не был религиозным. 19 век – это век.
Вторая половина.
Это и не вторая половина, позитивизм. И первая половина, потому что эпоха Просвещения, 18 век, он породил в высших слоях общества абсолютную негацию веры, абсолютную. И как раз возвращение религиозности происходит с романтизмом, там этот Юмштиллинг и так Деместер, далее. Да. Жозеф де Местер, Юмштиллинг, и многие-многие другие. Вот. Так что как раз 19 век – это век, когда Бог умирал и умер. Действительно, ну, Ницше это увидел. Но понятно же, он умер только для Ницше и для других таких людей. Запрос-то остался. И вот сейчас мы видим вновь запрос увеличивается. И в том числе и в России.
Вот очень интересно по поводу 19-20 века писал Чарльз Тейлор в книге «Секулярный век». Он как раз 19 век описывал как век некоторого слома, когда ломается вся система. И действительно, там было просвещение, там философы, богословы, которые старались вот осмыслить то, что происходит, но в 19 веке все-таки основная масса населения, она была религиозной еще. И как раз вот как бы развитие, в том числе науки, общая секуляризация общества, они должны были это все изменить и фактически сокрушить религию. Но Чарльз Тейлор, он резонно замечает, что рост как бы научных знаний, вообще надежда на науку, дарвинизм, как бы теория эволюции, совсем как бы не программировали вот эту секуляризацию. То есть она произошла в том числе как бы по другим причинам.
Конечно.
То есть рост науки, там образование не предполагает автоматически уменьшение религиозности. Вот в этом весь смысл. И это проблема, которая до сих пор не осмыслена. То есть однозначного ответа, что же произошло с европейским, вообще с западным обществом, как мне кажется, пока нет.
Знаете, я встречал такое объяснение, что это разные когнитивные системы есть у человека, и вот они включаются в разные исторические эпохи по очень таким сложным внутренним законам, без связи там с ростом благосостояния, ВВП. Есть рационально-логическая система, и есть первичная, которая, собственно, дана... Не помню сейчас я даже, где это читал, по-моему, на BBC была большая статья, что вот человеку дана первичная, ребенок уже рождается с неким с религиозным представлением о мире, которое меняется только в ходе развития, так сказать, он получает некие рациональные основания бытия, и дальше он живет между, уже человек живет, выбирая между этими двумя когнитивными системами. А первичной когнитивной системой, из которой человек рождается и живет первые несколько лет жизни, является религиозная система. Но это короткий, так сказать, короткий или сложный ответ на вопрос, что случилось с религией в современном мире, и почему, если скрестить Ницше с Марком Твеном, слухи о смерти Бога оказались преувеличены. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор с Андреем Зубовым, Романом Лункиным. Разговор о будущем религии в современном мире. Почему слухи о смерти Бога оказались преувеличены и почему наступило то, что Юрген Хабермас называет постсекулярной эпохой. О роли христианства и православия в современном мире рассуждает Максим Трудолюбов, колумнист «Ведомости» и «Нью-Йорк Таймс».
В общем, мы в итоге приехали к такой ситуации, когда, если говорить, вот, например, о Русской Православной Церкви, церковь и власть находятся в отношениях симбиоза, вероятно. Власти важно понимать, что церковь может мобилизовать аудиторию, так сказать, говоря языком администрации президента и политтехнологов. А церкви важно, что власть может ему предоставить привилегии, возможности помочь ей защититься от притязаний каких-то там, допустим, других религиозных организаций, которые могли бы претендовать на паству. Римская церковь, она все-таки предпринимала на протяжении минувших десятилетий вполне серьезные усилия к тому, чтобы повернуться лицом к верующим и к обществу. Причем начиная с того, чтобы повернуться буквально лицом, поскольку в Римской церкви после реформ Второго Ватиканского собора священник стал обращаться лицом к верующим во время службы. Раньше он стоял спиной. И масса других изменений, службы на национальных языках и так далее. Максимальная доступность богослужения и вероучения для массовой аудитории. Можно по-разному к этому всему относиться. Я знаю, что в Русской Православной Церкви есть очень трепетное отношение к церковно-славянскому языку и к традиции богослужебной и так далее. Можно смотреть по-разному, но вопрос все-таки стоит в том, что это древний, архаичный институт. Он, безусловно, хранит зерно веры, вероучения, которое связано непрерывной традицией с новозаветными временами. Но, в общем, получается, что каждый, в общем, более-менее предоставлен сам себе. Человек, в смысле, приходящий в церковь или думающий о том, как бы ему эту традицию освоить, он, в общем, во многом предоставлен сам себе в том смысле, что как ему добраться до изначального корня, до того, где, собственно, где смысл. Вот как пройти тот путь, который, ну, к примеру, я не рекламирую Льва Толстого, но это человек, который с маниакальным упорством пытался добраться до сути евангельского учения. Как уж он это сделал, это его, так сказать, особенности личности и так далее. Но, в общем, каждому человеку так или иначе нужно, возможно, если у него есть потребность, попытаться найти, как, дойти до корня, да, что-то понять. Вот современная церковь, я боюсь, не слишком помогает в этом.
Максим Трудолюбов в разговоре по скайпу с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Но вот здесь, да, он поднимает несколько очень важных вопросов. В частности, вот да, мы в первой части говорили о вере, о том, как современный человек, постсовременный человек обращается к вере. Вопрос о том, как вот этот вот кризис постсовременности переживают церкви, как институции. Упоминается Второй Ватиканский собор, да, 1960-е годы, который смог развернуться, более или менее развернуть католичество к миру. Вот если посмотреть на христианские религии, какая из них наиболее, так скажем, адаптирована под нужды современности, под нужды 21 века? Протестантство?
Ну, вы знаете, прежде всего...
Продолжим Вебера.
Хотел сказать, что уважаемый Максим Трудолюбов все-таки представляет такую либеральную точку зрения внешнего наблюдателя и при этом затрагивает, конечно, основные болевые вот точки и все проблемы, которые касаются нашей современной церковной жизни. Это, безусловно, вот в таком кратком комментарии все, можно сказать, схвачено. Я бы сказал, что у каждой христианской конфессии есть некий свой талант, с помощью которого она приспосабливается к процессам, которые происходят в мире. Например, протестантизм лучше всего он как бы внедряется в глобализацию, вот в эти миссионерские социальные процессы, поэтому протестантские церкви есть как бы на всех континентах. Они очень гибкие, очень мобильные и везде распространяются. Католическая церковь все-таки является таким... Конечно, она трансформировалась после Второго Ватиканского собора, но католическая церковь обладает как бы централизацией, которой нет у других христианских конфессий, и определенным осознанием своей культурной миссии, как бы инкультурацией, внедрением в каждую культуру, и к этому, как к образованию духовенства, католическая церковь подходит очень щепетильно. У католиков свой путь. Понимаете, после Второго Ватиканского собора сколько лет, в общем, прошло, церковь католическая до сих пор меняется после Второго Ватиканского. Нельзя сказать, что Второй Ватикан прошел, и католическая церковь сразу стала открытой, демократичной.
Еще... Мы видим огромный вклад Иоанна Павла II и нынешнего папы.
Да, Иоанн Павел II потихоньку менял отношение к церкви и отношение церкви к правам человека, например, к демократии, к тоталитарным режимам и вообще к корпоративному государству. Поэтому он ездил с визитами в Чили, там другие страны, менялась композиция католического духовенства в Испании при Франко.
На Кубе же он был.
Да, там на Кубе. То есть, понимаете, это очень сложный процесс. И сейчас, например, папу Франциско, значит, либералы поддерживают как внутри католической церкви, а как раз консерваторы говорят о том, что он идет даже дальше Второго Ватиканского собора. Поэтому у них свой путь, на который, мне кажется, что стоит обращать внимание. Там есть очень хороший опыт, но все равно мы этим путем не пойдем. Это совершенно очевидно. И русское православие идет несколько другой дорогой. Я бы сказал, что та политическая программа, которую вот описал Максим Трудолюбов, она была православной церковью провалена. И это хорошо. То есть ожидали, да, там власти ожидали, что она предоставит аудиторию, избирателей и так далее. Этого не произошло. Ну, объективно, как бы, если патриарх Кирилл говорит, или косвенно даже кого-то поддерживает, или епископы в регионах особенно, когда прямо говорят голосовать за губернатора, ну, были такие случаи отдельные, то ничего не происходило. Масса населения не шла голосовать за кандидата, про которого сказал епископ. То здесь политическая позиция церкви, она как бы осталась где-то в стороне. Теперь то, что касается украинского кризиса, оказалось, что у церкви своя собственная позиция. Ну, я, по крайней мере, отстаиваю эту точку зрения, что в отношении там Крыма, Донбасса и так далее церковь не участвовала в многочисленных ток-шоу и не представляла политическую позицию государства. А за пределами России позиция московского патриархата была вообще такой проевропейской, я бы сказал.
Это же вопрос Украины. Может быть, это все, так сказать, такая позиция формировалась с точки зрения, они понимали, чем это грозит с точки зрения церковного раскола и потери украинского патриархата.
Ну, безусловно, здесь есть чисто такие церковные интересы, но я рассмотрю с точки зрения как бы нашего русского православия. И это впервые произошло, когда Русская Православная Церковь не стала поддерживать внешнеполитические интересы и те цели, задачи, которые ставит, значит, МИД России. То есть Русская Православная Церковь отставит нечто другое и свое. Это стоит отметить.
Ну, мы к этому еще вернемся. Всю третью часть нашей программы посвятим разговору о православии, его отношении с властью. Андрей Борисович, я все-таки хотел сейчас о христианстве шире поговорить. Мы вот все пока о Европе, да, о западном мире, но ведь, по-моему, очень большой рост христианских церквей в Африке сейчас наблюдается.
В Африке, ну, в Латинской Америке.
В Латинской Америке
мощный,
там очень мощный роль рост христианства.
В той же Корее.
В Корее там.
Да, в Южной, естественно.
Да, в Южной.
Конечно, в Тайване, да, в Гонконге, там, где в этом мире Дальнего Востока, где церковь разрешена, там она очень активно.
Но в целом глобальный баланс все-таки сдвигается в сторону ислама.
Слушайте, религия ведь вообще такая вещь, что она социологически не очень читается. Ну, в конце концов, ранее христианская община была ничтожна, но оказалось, что она явилась тем вот зародышем, который родил, понимаете, великую цивилизацию, скажем, того же Запада, если говорить в светском плане. Поэтому, да, ислам, ну, очень силен, очень многочисленен, но, по правде сказать, я изучал серьезных мусульманских современных богословов и социальных богословов, и я вижу, что, ну, в общем, им не так много, они не так много говорят миру. Понимаете, вот эти глубинное проникновение в человека, глубинное понимание человеческого достоинства, там как раз особо не открывается сейчас. Даже самыми лучшими из них. Вот.
Так, но, что... тем не менее, мне кажется, что ислам дает очень сильный ответ на вот этот вот ресентимент исламского, арабского мира, Магриба, в очень больших зон современного мира, которые проиграли в эпоху глобализации, которые последние два столетия уже не могут справиться с современным миром.
Здесь...
Ислам им дает вот это вот именно чувство попранного достоинства, вот отмщение за попранное достоинство.
Знаете, это, как говорят, плохой ислам дает. Вот серьезные богословия исламцы, тот же Фетулла Гюлен, который так не любит
Эрдоган.
Да. А это, конечно, крупнейший современный мусульманский мыслитель.
Вот. Живущий в США.
Он живет в США, да, но вы знаете, что его последователи в тюркском и в арабоязычном мире миллионы и миллионы. Причем среди достаточно образованной части общества, не среди самых простых людей, а среди там, учителей, чиновников, то есть культурных мусульман. Вот. Если внимательно читать его работы, то он вообще не касается этих тем. Они его не интересуют. А если касаются, только негативно, что это только отвлекает от решения главных проблем. Главные проблемы – это проблема диалога с Богом, это проблема жизни в умме, в общине, а вот все эти там борьба там с Израилем, борьба с гнилым Западом, это вообще все неинтересно, это совершенно не то. И у него огромное количество последователей, понимаете? И Эрдоган его ненавидит, кстати, из-за этого. А его школы по всему миру, и в той же там Прибалтике немало гюленовских школ, вот, где учатся и христиане, и мусульмане. Вот. Но тем не менее, современный ислам вот в своих... А то, что вы говорите, это политический ислам, это политический радикальный ислам. Ну, это, в общем, это, не... это действительно, может быть, самое многочисленное его тренд, но далеко не самый глубокий, и у него нет будущего. У него нет будущего.
Хорошо, вы говорите «жизнь в умме». Какая из религий сейчас обладает наиболее развитой социальной доктриной?
Ну, доктрины или жизнью?
Жизнь, да. Жизнь влияние, влияние, да, доктрины, да. Ну, так скажем, да, шире.
Да,
шире.
Жизнью, доктрины, социальной жизнью. Вы знаете, опять
вы же принимали участие в написании социальной доктрины Русской Православной Церкви.
Да, и более того, уже будучи православным человеком, я осуществляю эту доктрину в какой-то степени в своей личной жизни до сего дня. Вот, конечно, принимал, да, и я думаю, что сейчас... довольно большие социальные программы. Например, отдел социального служения Московского патриархата, он очень активен. И, может быть, он более активен, чем все остальные социальные службы нашего государства. Помогает этим людям без постоянного места жительства, и алкоголикам, и там, женщинам, которые находятся в дилемме или сделать аборт, или рожать ребенка, и так далее, и так далее. Так что мне кажется, что... Вообще помогает реально, не говорит там, рожай, а, пожалуйста, есть там соответствующие квартиры, где можно пожить, где можно спокойно укрыться от ненависти родителей и родителей ребенка и так далее. Так что мне кажется, что это вот русская церковь, которая мне наиболее хорошо известна. И, кстати говоря, это идет совершенно по касательной вот политическим или околополитическим заявлениям там патриарха и каких-то там видных клириков церкви. Это реальная жизнь, это реальная работа. Если вы придете в православный храм, то вы вряд ли там встретите, вот как недавно умершего Всеволода Чаплина, священника с такими четкими политическими взглядами. Есть такие, но их мало. А в основном вы найдете просто человека, который хорошо исповедует, который поможет действительно дать какие-то рекомендации, что читать, что изучать. Есть церковные школы. В общем, жизнь идет. И русская церковь сейчас внешне, это, конечно, красивый МИД, это официальные заявления, часто очень глупые, а внутри происходит восстановление после этого страшного советского периода, который, конечно, до сих пор оказывает огромное влияние, восстановление вот этой матрицы жизни христианской. И это очень важно.
Ну, кстати, вот даже со слов Андрея Борисовича понятно, что все-таки церковь – это не архаика. Это не столько архаическая система, сколько довольно подвижная и живая многоуровневая система. Одни обращают на высказывания патриарха Кирилла внимание, другие вот стараются как-то увидеть то, что говорят отдельные священники. Я тоже вижу, во-первых, вот такой большой социальный прорыв, который произошел где-то последние лет 10.
Абсолютно.
И, кстати, вот первые годы правления патриарха Кирилла практически во всех своих выступлениях он очень много говорил и о гражданской позиции церкви, и как бы сам провоцировал вот это социальное развитие.
Да. Смотрите, вот последние, скажем, протесты...
Тоже давало импульсы. Другое дело, что потом оно эти импульсы стало получать назад, и оказалось недовольно той как бы движухой, которая стала происходить внизу.
Не знаю, мне как человеку, да, со стороны, смотрящему на это, не хочется, например, слышать голос церкви по поводу несправедливости, по поводу несправедливых неправосудных приговоров.
И вы услышали,
по поводу, есть, по это поводу, голос был,
по поводу избиений на демонстрации.
А это замечательное письмо стало
звучать. Да, этот голос как раз прозвучал.
Это же мощный голос.
А предстоятели церкви? Церковь здесь не может возвысить голос?
И при этом наши предстоятели и митрополит Ларион, как глава как бы внешнеполитического отдела в программе «Церковь и время» на одном из официальных каналов, он косвенно даже поддержал этих священников и не осудил их. То есть если в 2012 году патриарх Кирилл говорил «предатели в рясах», сейчас ничего такого не прозвучало.
Ничего не прозвучало.
Никого фактически не уволили, никого не наказали. То есть ничего не произошло. Церковь изменилась, понимаете, за последние 6 лет.
И вы знаете, я должен сказать вот как бы изнутри церкви, что это письмо, замечательное, кстати, письмо, которое я тоже очень поддержал, его подписали 182 клирика. Но я знаю, что за каждым этим клириком стоит 5, как минимум 5, которые не решились подписать, но которые абсолютно с ними солидарны. И эти многие из них мне просто говорили.
Сколько всего священников сейчас русской православной
церкви? Слушайте, опять же говорю, статистика, здесь малая закваска, хватит все честно, тесно.
Я рад это слышать, но вопрос, насколько они представляют,
они пример,
эти 182 человека
вот
представляют.
Для очень многих людей, клириков, здесь мы говорим именно о клире, а не о мирянах. Кстати, мирян, я думаю, кому-то это важно, но в основном люди идут в церковь даже не за тем, чтобы узнать, что церковь защищает вот, людей на демонстрациях, а за своими проблемами. Но для очень многих клириков это такое душ, очищающий их души. Простите за тавтологию. Они говорят, вот, оказывается, русская церковь может так сказать. Может сказать в поддержку не власти, не церковного священного начала, а в поддержку общества, в поддержку гонимых, в поддержку свободы. И, кстати говоря, ни один из этих людей не отозвал свою подпись.
Программа «Археология. Будущее». Говорим с Андреем Зубовым и Романом Лункиным о будущем религии, будущем христианства, будущем Русской Православной Церкви. Наша корреспондентка Виктория Кузьменко обратилась к москвичам на улицах с вопросом, какую роль религия играет в их жизни. Вот что они ответили.
Патриарха не слушаем, в церковь ходим.
К церкви относимся хорошо.
Хорошо, да, ходим.
Мы ходим очень редко, но по праздникам. На Пасху ходим, на Рождество ходим, на Старый Новый Год ходим.
Как положено православным христианам, суббота вечер, воскресенье утро.
Хожу, когда большие праздники.
А так просто?
А так просто, но иногда вот кто, кого нету, там мам, папа, бабушки. И я вот всегда помолюсь, Господи, прости меня, спаси и сохрани. Обязательно, без этого нельзя выйти из дома.
Россия всегда была христианской страной, православной страной. И вся история в неразрывной связи. Все наши победы России, это все связаны и освящены молитвами церковными и церковной жизнью. Естественно, это и Куликовская битва, на которую благословил, преподобный Сергий Радонежский. И много чего еще можно это без конца перечислять. То есть вся самая светлая сторона истории России неотделима от истории церкви. Все это в непосредственной связи.
Я считаю, что влияние церкви в нашем государстве вполне хватает. Оно сильное. Хватает, достаточно.
Больше не надо.
Больше зачем оно нужно? Тогда у нас бы другое государство, не светское, а другое.
Я думаю, что каждый человек воспринимает это по-своему, но, безусловно, политика и религия не связаны, потому что это, как бы, скорее всего, одно из средств управления людьми.
Все должно быть в меру, то есть все люди должны уважать друг друга, и тогда будет все в порядке, не нарушать ничье личное пространство и все.
Я думаю, что должны подальше держаться от политики. Не знаю, тогда, мне кажется, они просто ближе к народу будут.
К
конечно. Вот я так думаю.
Религия есть религия, да. Политика – это политика, это абсолютно невзаимосвязанные понятия.
И народ тогда будет просто больше доверять.
К сожалению, или, я не знаю, может быть, к радости, но чем моложе поколение, да, тем меньше все-таки людей как-то относятся доверительно к церкви.
По крайней мере, то, что я слышу там про храм, который в Екатеринбурге, то, что я слышу про закон о домашнем насилии, да, вот такие вещи меня очень смущают. Ну и плюс, насколько я знаю, церковь одна из самых богатых организаций. Вот, мне кажется, это тоже как-то не совсем правильно. Очень много у нее имущества и всего остального.
Москвичи на Садовом кольце в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. Ну, вот я здесь хотел бы немножко разбавить наш такой благолепный разговор, потому что вот все эти вещи, которые на слуху, я не знаю, священники с иконами, облетающие лесные пожары в Сибири, освещение ракет Тополя-М, и вот эта вот вся невероятная клерикализация жизни, которая сейчас происходит. Как нам к этому относиться? И, кстати, может быть, я начал бы вот с чего. Упомянули в разговоре недавно усопшего отца Всеволода Чаплина. Фигура очень интересная, очень противоречивая, очень одиозная для многих. Насколько, вот можно сказать, он из себя представлял срез умонастроений современного православия? Я понимаю, что есть те 182 человека, которые подписали это письмо, но ведь мы же говорим о тысячах и тысячах священников и миллионах прихожан. Вот насколько Чаплин был, так сказать, может быть, гротескной, может быть, троллящей фигурой, но насколько он что-то представлял своими взглядами?
Ну, поскольку я вот не раз общался с отцом Всеволодом Чаплиным, и он периодически приходил и к нам в Институт Европы рано, кстати, отвлекался всегда, даже когда занимал официальный свой пост, должность в Московском патриархате. То есть лично он был человеком очень отзывчивым, человечным. Это как раз подчеркивает огромное количество очень добрых отзывов на кончину отца Всеволода Чаплина. И люди совершенно разных мировоззрений, они говорят очень добрые слова об отце Всеволоде, несмотря на его риторику.
Слушайте, ну то, что он говорил, а это вот же, публично, если серьезно воспринимать, это же чудовищно.
А вот публично...
Призвание к убийствам, к массовым казням, призывание вообще гиенной огненной, которая все исправит.
Вот это, как бы, вот его политическая позиция, она отражала все противоречивости вообще мировоззрения русско-православной церкви и разных ее кругов. И, безусловно, он одно время представлял, наверное, митрополита Кирилла, когда был его заместителем в отделе внешнецерковных связей. Одно время представлял просто самого себя. Иногда он старался представить и довести до абсурда какие-то идеи, значит, православно-патриотической коммунистической тусовки.
Вот, мне кажется, при этом в личном разговоре... Доведение до абсурда. Мне вот кажется, гротескно выпячивал вот это вот, так сказать, такое пасконно-суконное сермяжное православие и подавал его в абсолютно карикатурном виде. Говоря, что православие за бомбардировки, православие за убийство.
Но вот эта провокация, она присутствует в словах не только отца Всеволода Чаплина, присутствовала. Дмитрия Смирнова. И вот тут безотносительно их искренности, неискренности, это уж вопрос как бы к ним лично. И это они ответят перед Богом. Я думаю, что здесь немножко другая ситуация. Почему священники так провоцируют? Мне кажется, что я видел это у многих, возникает такое ощущение как бы, ну, вот жалости по поводу всего происходящего и сожалеет о том, что у людей такое представление о православии, вот как об этом говорят ваши
респонденты. Дмитрия Смирнова.
Все чувствуют вот это противоречие, которое зародилось, значит, после перестройки, когда у нас вроде бы представление о том, что православие великое, оно наше все, это традиционная религия. А требовать от православных людей священник ничего не может. Они не исполняют ничего, они даже не знают, что такое церковь. И у них некоторое свое представление о православии, которое зародилось вот в эти как бы, поздние советские годы. И сделать с этим что-то поделать очень сложно. Именно поэтому, как мне кажется, что отец Дмитрий Смирнов, например, иногда провоцирует, так поддевает шпильки, просто вставляет как бы, в бока обществу, чтобы оно немного проснулось. И, ну, как получается, так получается. Я тоже думаю, что это не всегда как бы удачный, значит, прием, чтобы так будить общество. Но это, безусловно, есть. Церковь и молодое духовенство, кстати, оно все больше осознает, что у него есть некоторый такой потолок, в который оно бьется и не может дальше вот развиваться, там, привлекать людей, расширять приход.
Ну вот да, вот очень хороший здесь вот этот потолок. А то возможно ли вообще,
вопрос,
мы говорили о Втором Ватиканском соборе, а возможно ли Второй Ватиканский собор для Русской Православной Церкви?
Я думаю,
возможно
что...
Возможно ли разворот к миру, понимаете? Вот я сейчас даже поясню.
Думаю, что, да,
я захожу в церкви, так сказать, в протестантский храм, в католический, там, в костел, и захожу в Православную Церковь. И меня отбрасывает на... Я понимаю, что это одно из, так сказать, таких, ну, фишек православия, да, одно из преимуществ то, что ты чувствуешь себя, так сказать, в глубине веков, в глубине религиозной традиции, с иконами, со свечами, со старославянским языком. Но даже просто, не знаю, со скамейками, то, что невозможно сесть, то, что... Понимаете, религия, я заходя в те, в западные храмы, вижу религию, развернутую к человеку, религию какую-то гораздо более адаптированную. А здесь ты попадаешь сразу, как будто какая-то вот эпитимия там вот на тебя наложена, и ты должен стать вот этот вот бабушки на тебя шикающий из-за каждой колонны, не так поставил, не так...
Шикать. Но это уже устаревшее впечатление,
да,
как мне кажется.
Бабушку, и... бабушку уже научили не шикать.
И в Русской Православной Церкви уже идет Второй Ватиканский собор свой. Это да? Такой ползучий Второй Ватиканский собор.
Ну и что?
Православие и русское, и нерусское, оно слишком многообразно, чтобы устроить формализованный
а
собор.
С кем же он связан? С Илларионом?
И принять декреты.
Кто это, его проводник?
Это, ну, кто проводник, это уже отдельная тема. А почему этот процесс Второго Ватикана... Ну, условно, Второго Ватикана идет в Русской Православной Церкви, можно видеть по совершенно феноменальным явлениям, которые были непредставимы в прошлом. Это изменение отношения к русскому языку богослужения. Когда это видано, чтобы высшие церковные иерархии служили литургии на русском языке. Это уже происходило последние годы и будет происходить.
И раньше, даже в Храме Христа Спасителя?
Ну, Андрей Борисович не даст соврать. Это и в Храме Христа Спасителя, я уверен, что тоже будут отдельные службы.
Это решение Московского собора 17-18 года.
Раньше это вообще
о служении на русском языке. В том числе на русском языке.
То есть... собор, ладно, был давно, 100 лет назад, но еще 20 лет назад это было ересью. Воспринималось как ересь.
Я попробую тогда, если вы позволите, объяснить ситуацию, как человек вот все-таки более старшего возраста и еще бывший церковный человек в советское время. Вы знаете, вот когда я молодым человеком стал в 70-е годы ходить в церковь, то меня, ну да, я историк, но тем не менее меня как-то потрясало то, что вот есть в этом отвратительном коммунистическом советском обществе место, где, казалось бы, советского вот этого, советской ментальности нет. Где вспоминают каких-то древних византийских и римских святых, или русских князей, где литургический язык совершенно, вообще сама литургия Василия Великого и Иоанна Златоуста, а не Маркса, Энгельса, Ленина, как где идет жизнь, которая наследована от веков прошлого, и где можно укрыться от нынешнего, вот этого тогдашнего советского настоящего. И это было, видимо, не только мое ощущение, потому что именно в советское время, при том, что потом, конечно, я увидел этих священников, КГБшников и епископов по, значит, решению тоже КГБ, отправленных в церковь. Все это мне стало известно, но это не изменило сути. Дело в том, что церковь хранила традицию. И вот в той ситуации, когда советская власть уничтожала эту любую традицию, начиная от топонимики и кончая социальными группами, в той ситуации сохранение всего было абсолютно необходимо. Но при этом, посмотрите, как интересно, такой даже амбивалентный человек, как митрополит Сергий Старогородский, да, будущий первый патриарх, второй пустикный патриарх, вот, последний год, человек тоже очень двусмысленный, мне, например, очень неприятно в целом, но он вводит в конце 30-х годов исполнение всей церковью целого ряда гимнов церковных. То есть «Отче наш», «Верую», часто «Богородица, Дева радуйся», в конце вот «Песнь Богородицы» уже перед, в конце литургического канона. Все эти вещи поет вся церковь. А в царское время все пел только хор. Люди просто стояли. Он, да, это... конечно, стоял КГБшник, который все слушал, но возникает традиция с проповеди. Конечно, она не свободна в том смысле, что ну, нельзя было сказать о реальности советской жизни, но уж, по крайней мере, о библейской реальности можно было говорить то, что думает священник. И на этом примере учить людей. А в царское время проповеди практически до самого конца, уж, по крайней мере, до 5-го года, все надо было заверять в консистории. Их нельзя было вот так выйти священнику на амвон и сказать. Его бы сняли. Что даже если сказал бы очень благочестивые и хорошие вещи. Вот. Усиливается чистота евхаристического общения, то есть причастие. В 19 веке в русской церкви многие люди вообще не причащались. Было так целое движение причащающихся. Это потому, что они считали себя совершенно недостойными подходить к чаше. Они исповедовались, но не причащались. Обычный человек причащался, говел и причащался раз в год. И это даже было освящено именем митрополита Филарета. Что на моих глазах произошло в церкви с 70-х годов, вот за 50 лет. Люди стали причащаться все чаще и чаще. Теперь уже большая часть храма, те, кто причащаются каждое воскресенье.
Но о каком проценте, населения идет речь?
Это, мы же говорим о церкви и о социологии. В 70-е годы в церковь ходило не больше людей, чем сейчас, а меньше. И причащались, как правило, раз в месяц, а то и несколько раз, 5 раз в год.
Но все-таки так судить церковь нельзя, потому что активных верующих, как и гражданских активистов, всегда мало. И поэтому и церковь себя тоже как бы не должна оценивать именно по числу практикующих и, собственно, не оценивает. Потому что
оценивает, церкви... но строит новые храмы, мы сталкиваемся с таким небывалым расширением.
Там появляются верующие, практикующие. Просто вот если спросить какого-либо священника, то у него очень много разных категорий верующих, как бы на разных стадиях. В обществе и для социологов часто есть только практикующие. Хотя и это не составляет вот всей вот этой сложности, значит, православной жизни. Вот про реформу Русской Православной Церкви, в социальной концепции, которую вы тоже писали, там ведь фактически осуждаются права человека и свободы совести.
Нет, только то, я писал, не осуждаются.
Свобода совести там считается чуть ли не греховным порождением секулярного общества. Так вот, сейчас Православная Церковь, отношение к правам человека и к демократии радикально меняется. И в лучшую сторону, в сторону восприятия, в сторону межрелигиозного диалога, это видно по диалогу молодого духовенства в российских регионах с другими христианскими конфессиями.
Ну что ж, я рад слышать о тех подвижках, о том, так сказать, текущем, вяло текущем или происходящем во Втором Ватиканском соборе, в кавычках, который сейчас происходит в Русской Православной Церкви. Но для меня этот эфир служит подтверждением того, что 21 век невероятно многослойный, невероятно полифоничный и многоголосный. И если мы с чем расстались из 20 века, это с идеей вот этой вот линейности прогресса, линейности модернизации, о том, что чем больше будет, так сказать, телефонов вокруг, чем больше будет летать человек в космос, тем меньше будет становиться веры. В 21 веке мы узнали, что это не так, но, видимо, это не будет христианское или вообще религиозное столетие, да, это не будет некая антиутопия в духе покорности романа. Но религия, очевидно, остается одним из важных голосов в этой полифонии, одним из важных слоев этого невероятно цветного и многослойного века. Спасибо за участие в этой программе. Андрей Зубов, Роман Лункин, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.